Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного российского ученого-юриста, криминолога, доктора юридических наук, профессора Якова Гелинского. Автор более 450 научных публикаций, Яков Гелинский известен во всем мире своими исследованиями в области девиантного поведения людей. Яков Ильич, как война на Украине влияет на криминогенную ситуацию в России? У вас есть какие-то данные о таком влиянии?
Ну, вы знаете, пока нет достаточных данных, чтобы я мог с уверенностью говорить. В целом, любая война влияет весьма плохо на ситуацию в любой стране. И, конечно, события, которые произошли, мягко говоря, не без влияния, не без воздействия России на украинские события, они еще долго будут нам аукаться. Насколько это будет в виде криминальных каких-то историй, ну, мне сейчас трудно сказать, прогнозировать. Но это, конечно, не исключено, потому что даже вот так называемый поствоенный синдром, он наблюдался во всех странах, он наблюдался у нас после двух чеченских войн, он наблюдался в Соединенных Штатах после соответствующих войн, там, Вьетнам и так далее. Поэтому это, к сожалению, следует ожидать. Ну и потом, понимаете, что самое страшное? Ведь вообще у любого человека, у каждого из нас, я не устаю повторять, есть две высшие ценности. Это сама жизнь и свобода. И когда начинаются какие-то действия, покушающие либо на жизнь, я имею в виду войну, либо на свободу, я имею в виду ограничение свободы, это в целом сказывается крайне отрицательно на каждом из нас, и в том числе на криминальной ситуации. Люди, вернувшиеся с автоматами, вернувшиеся с пулеметами, вернувшиеся без рук, без ног, контуженные и так далее и тому подобное, это не может не влиять отрицательно на любую ситуацию в стране, включая криминальную.
По российским колониям в последний месяц прокатилась волна беспорядков. Только за май 2015 года произошло 6 массовых бунтов заключенных. Самые громкие выступления заключенных Нижегородского лечебно-исправительного учреждения номер 3, 2 крупных бунта в Башкирии в исправительной колонии строгого режима номер 2, вскрытие вен заключенными в исправительной колонии строгого режима в селе Вожжаев Амурской области и во время этапирования в специальном вагоне поезда, следовавшего из Вологды в Санкт-Петербург. Какова ситуация в пенитенциарной системе России сегодня?
В пенитенциарной системе у нас ситуация плохая. Это не только сегодня, это давняя история. Наша пенитенциарная система крайне репрессивная, потому что у нас общий подход к людям, в том числе и прежде всего к арестованным, к заключенным, к подследственным, к осужденным, крайне негативный, в отличие от того, что происходит в целом потихонечку в мире, ну и прежде всего в европейских странах. Мне приходилось бывать в тюрьмах и в колониях, ну, конечно, в России, включая колонию, сейчас это для пожизненных заключенных, а в свое время это было для так называемых особо опасных рецидивистов. Когда беседую с заместителем начальника колонии, он мне сказал: ну, они-то по приговору, а мы за что здесь? Потому что условия достаточно тяжелые, даже для обслуживающего персонала, для офицеров, для служащих, а заключенных я уже не говорю. Мне приходилось бывать в тюрьмах очень многих стран. Я могу сравнивать. Дело все в том, что многие годы, последние, ну, скажем так, грубо говоря, с 70-х годов 20 века, для специалистов, для криминологов, к числу которых я отношусь, для мировой науки, очевидно, что наказание, привычные наказания, тоже лишение свободы, не выполняет своих функций. Никого нельзя исправить посредством наказания. Никого нельзя исправить, помещая в места лишения свободы. Человечество, к сожалению, вынуждено в определенных случаях, я бы сказал, в исключительных случаях, как правило, подвергать людей лишению свободы. Это крайняя мера. Ну, я не говорю, смертная казнь – это вообще преступление, сама по себе смертная казнь – это убийство. Я не могу считать Соединенные Штаты Америки цивилизованной страной, об этом говорю и американцам, пока там существует смертная казнь. И тогда высшей мерой оказывается лишение свободы. Признается во всем мире так называемый кризис наказания, который проявляется в том, что любые наказания, в том числе лишение свободы, не решают тех задач, по перевоспитанию, по сокращению преступности, на которые якобы направлено, в том числе по нашему уголовному закону, направлено лишение свободы. И вот 2-3 примера, чтобы было понятно различие между нашим подходом и подходом в европейских странах. Начальник тюрьмы в Турку, в Финляндии, мне говорит: вы знаете, мы, чтобы сохранялось чувство собственного достоинства заключенных, мы пошли на следующий шаг. Мы каждому заключенному даем ключ от камеры. С тем, чтобы заключенный мог, уходя, закрыть свою комнату, а уходя, открыть. Это не исключает того, что у нас в России называется шмоном. Это не исключает контроля. Но это позволяет сохранить чувство собственного достоинства. Даже в американских тюрьмах очень плохих с точки зрения отношения к заключенным. Это далеко не образец. Но тем не менее, когда начальник тюрьмы оставляет нас заключенными, он уходит, демонстративно закрывает дверь, говорит: вы можете разговаривать о чем угодно.
Сейчас Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российского заключенного, недовольного так называемыми воровскими понятиями, по которым живут осужденные в следственных изоляторах и исправительных колониях России. Попав в колонию, этот мужчина, не зная воровских правил, совершил роковую ошибку. Он выпил чай вместе с сокамерником из одной чашки. Как оказалось, посуду с новичком поделился один из так называемых опущенных. В результате мужчина оказался в числе отверженных. В России вне колонии мы наблюдаем сегодня рост гомофобных настроений. Эти два явления там и тут как-то связаны друг с другом?
Я не историк и не культуролог, поэтому говорить исторически, где как возникло, я просто боюсь. Но я считаю, что любые проявления гомофобии, они ужасны. Они по большому счету преступны, потому что они возбуждают ненависть по отношению к другим людям. Вот эти преступления на почве гомофобии, на почве расовой, этнической, религиозной вражды, они в криминологии, в мировой криминологии носят название преступления ненависти, hate crime. Во всех европейских странах преступления ненависти на почве расовой, национально-религиозной ненависти или гомофобной рассматриваются как отягчающие обстоятельства. Это обстоятельства, квалифицирующие, ухудшающие, отягощающие наказание. В России преступления на почве религиозной, политической, расовой, этнической почвы рассматриваются как отягчающие обстоятельства, а на почве гомофобии нет. В этом наше отличие от западной культуры, от западных законов, просто я уже не говорю о культуре законов. То, что у нас вот эта политика в отношении опущенных существует в местах лишения свободы, это давняя, к сожалению, традиция. У нас давняя традиция, когда все тюремное население делится на 3 или 4 категории. Это черная масть, поддерживающая воров в законе, это и управляемая ворами в законе или их представителями. Это серая масть, мужики так называемые, основная масса. Это красная масть, который поддерживает администрацию, колонию, и поэтому ненавидимо всеми остальными. И эта голубая масть опущена, это не только лица соответствующей сексуальной ориентации, которых сделали соответствующими, это могут быть наказанные за нарушение воровского режима. Но вот эта голубая масть или опущенная, это давняя, к сожалению, давняя традиция. В местах лишения свободы, разумеется, она не должна поддерживаться и не должна воспроизводиться в населении страны.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного российского ученого-юриста, криминолога, доктора юридических наук, профессора Якова Гелинского. На прошлой неделе стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который регламентирует порядок применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний теперь разрешат применять боевые приемы борьбы, если не силовые способы не действуют при пресечении преступлений и нарушении режима содержания, конвоировании и задержании осужденного или заключенного. А кроме того, будет разрешено использование специальных палок, газовых, световых и акустических средств, электрошоковых и светошоковых устройств, служебных собак, средств сковывания движения, водометов и бронемашин. Яков Ильич, как вы можете прокомментировать эти нововведения?
Ну, вы знаете, использование водометов и прочее – это крайняя мера, которая применялась действительно достаточно редко при каких-то массовых беспорядках. Это плохо, что вот сейчас это введено, но гораздо страшнее для меня то, что это будет применяться электрошокеры, палки и так далее, будут применяться повседневно, в каждодневной деятельности. Вот это возмутительно. Потому что ведь нарушения режима, они очень разнообразны. Вовремя не поздоровался. Вовремя не так посмотрел на работника пенитенциарного учреждения. Вовремя не заложил руки за спину. В местах лишения свободы для пожизненно заключенных не тем шагом пошел. И так далее и тому подобное. И при этом законопроекте, когда он будет утвержден, я думаю, что он, к сожалению, будет принят, это означает возможность применения силовых физических мер постоянно, ежедневно, повседневно в отношении всех, кого хотите. Я бы здесь упомянул, что вообще практика, пыточная практика и практика использования в том числе собак по любому поводу, она ведь присуща нашей пенитенциарной системе. Я это говорю не просто по слухам, я это говорю не просто в результате изучения тех или иных дел. В 2005-2006 годах мы проводили массовое эмпирическое исследование пыток в 5 регионах Российской Федерации.
В пенитенциарной системе?
И в городах, и в пенитенциарной системе. Ну, в качестве примера. Значит, во всех 5 регионах, а это был Петербург, Псков, Нижний Новгород, Коми, Республика, Чита, в отношении граждан, населения в городах и областях соответствующих, удивительно однообразно, от 3,5% до 4,5% ежегодно применяются пытки сотрудниками полиции. А вот в местах лишения свободы, до вынесения приговора, мы не могли в местах лишения свободы опрашивать, как вас здесь пытают. Мы опрашивали до вынесения приговора, то есть в процессе предварительного расследования. От 40 до 60% подвергаются пыткам. Это в 2007 году вышла наша монография, результат исследования. Более того, это уникальный случай. По Первому каналу мне было предоставлено 3 минуты для изложения результатов этого нашего пыточного исследования. Поэтому это, к сожалению, повседневно, и без вот этого нового законопроекта это и без того постоянное давление на заключенных. Это пыточные колонии, белые лебеди, пыточные колонии, где постоянно проводятся так называемые тренировки, когда на территорию колонии заводится спецназ с собаками и начинается избиение направо-налево всех подряд, так сказать, в обычной в мирной обстановке, без каких бы то ни было восстаний, там, протестов и так далее. А собаки могут кусать кого угодно. Это повседневная практика современной оси, это преступная практика. И усиливать возможности, легальные возможности, с моей точки зрения, абсолютно недопустимо, хотя, к сожалению, этот законопроект будет, видимо, в качестве закона введен.
Яков Ильич, я недавно побывал в Крестах и в женской колонии. Из беседы с их начальниками на уровне заместителей начальников этих учреждений выяснилось, что более 80% контингента осужденные за преступления, связанные с наркотиками. Как вы можете это прокомментировать?
В целом по стране от трети и выше всех заключенных это осужденные за так называемые деяния, связанные с нелегальным оборотом наркотиков. Это 228 со всякими прим и так далее до 234 Уголовного кодекса Российской Федерации включительно. Вы затронули очень больную тему для нашего общества, очень больную тему мировую и больную тему лично для меня, поскольку моя позиция принципиально отличается от позиции, занимаемой нашим, ну, бывшим госнарконтролем, а нынешней Федеральной службы по контролю за нелегальным оборотом наркотиков. Дело все в том, что, ну, начнем с того, что потребление наркотиков, конечно, это зло, но никто это не говорит, что это хорошо. Потребление наркотиков – это плохо, оно калечит судьбы людей, оно калечит судьбы близких наркоманов. Это сокращает рабочую силу, так сказать, базу в любой стране и так далее и тому подобное. Никто не собирается пропагандировать приемы наркотиков. Впрочем, так же, как и алкоголь, как злоупотребление алкоголем. Ведь по воздействию на центральную нервную систему воздействие алкоголя и наркотиков однотипно. Более того, от нас скрывают, нам не говорят, что прием некоторых видов наркотических средств не влечет физическую зависимость, а влечет только психическую, хотя это тоже плохо, в отличие от алкоголя. Алкоголь влечет физическую зависимость. Некоторые виды, в частности, производные каннабиса, они не дают физическую зависимость. Не дают физическую зависимость к кокаину и еще некоторые наркотические средства. В течение многих лет мировое сообщество, в этой части возглавляемое специальным комитетом ООН по противодействию преступности и наркотикам, примерно до 2009 года придерживалось жесткой политики не пущать. Америка вела так называемые войны с наркобизнесом, с наркокартелями, потратив миллионы, миллиарды долларов, включая военную технику, и, как и следовало ожидать, без результатов. Дело все в том, что человечество пытается воздействовать на свою центральную нервную систему со дня рождения человечества. Потребление наркотиков было известно, об этом писали шумерские таблицы, это 6000 лет тому назад. О потреблении наркотиков писал Геродот, отец истории. О потреблении наркотиков и применении в медицинских целях наркотических средств писал Гиппократ, отец медицины. Сильно действующие средства, будь то табак, будь то наркотические средства, будь то алкоголь, человечество принимало, принимает и будет принимать. Поэтому, конечно, нужна антиалкогольная пропаганда, конечно, нужна антинаркотическая пропаганда, нужна помощь алкоголикам, лицам, страдающим алкоголизмом, нужна помощь наркоманам, лицам, страдающим наркоманией как заболеванием, токсикоманам, лицам, страдающим токсикоманией. Но это должны быть меры медицинские, психологические, психиатрические, педагогические, социальные. Нельзя ликвидировать наркопотребление методами уголовными и в том числе лишением свободы. Это принципиально невозможно. Мы знаем примеры в истории, когда, например, в средневековой Испании за курение табака была предусмотрена единственная и абсолютная мера наказания – смертная казнь. Ну и что, избавилось человечество от потребления табака? Не избавилось.
И что, Яков Ильич, международная концепция борьбы с наркоманией изменилась? Ведь известно, кстати говоря, что только что глобальная комиссия по вопросам наркополитики под руководством экс-президента Бразилии Фернандо Кардозу призвала к частичной или полной легализации большинства известных видов наркотических веществ. Причем в эту комиссию входят бывший генсек ООН Кофи Аннан, экс-президенты Колумбии, Мексики, Польши, Португалии и Чили. Что, так все будет меняться?
Начиная с 2009 года, со знаменитого доклада исполнительного директора вот этого комитета ООН по противодействию наркотикам и преступности, политика изменилась. Там говорится о том, что вот эта так называемая борьба, война с наркотиками – это ошибочная политика. Надо менять эту политику. В этом докладе прямо говорится о том, что наркоману место не в тюрьме, а в больнице. Там прямо говорится о том, что безудержная борьба со всевозможными вот деяниями, связанными с наркотиками, привела только к одному. Она обогатила до беспредела наркомафию. Что сегодня наркомафия мировая обладает бюджетом, равным бюджету Швеции. Это приводимый пример. Но вы знаете, что Швеция не самая бедная страна в Европе. И немедленно наиболее разумные страны начали менять эту политику. Мы знаем, что первыми еще до 2009 года, до этого доклада, в Нидерландах было разрешено потребление каннабиса, марихуаны. Я неоднократно бывал в Нидерландах, бывал в Амстердаме. Я заходил в кафешопы, где разрешено потребление. Я заходил в магазинчик в центре Амстердама, между Королевским дворцом и вокзалом, где вы можете купить рассаду каннабиса, рассаду марихуаны, с книжечкой о том, как ее выращивать в домашних условиях. Понимаете? Это нормально. Сегодня марихуана и целый ряд других наркотических средств легализованы в Чехии, в 3 штатах Соединенных Штатов Америки. В Швейцарии я гулял в парке наркоманов, где легализовано потребление всех наркотических средств. Правда, в пределах этого парка. Там при мне кололись, кололись в ногу, кололись в руку там. За пределами этого парка все полиция задерживает и так далее. То есть в разных странах по-разному подходит вот к изменению наркополитики.
Яков Ильич, какие меры, по вашему мнению, необходимо принять, чтобы изменить наркоситуацию в России?
С моей точки зрения, абсолютно необходимо, так же, как в Европе, легализация заместительной терапии. В любой европейской стране наркоман, больной, может в любое время суток получить в медицинском учреждении дозу бесплатно. Наркоманы поддерживают свое несчастное существование с помощью заместительной терапии. Я не буду вдаваться в подробности, это дело наркологов. Сегодня существует, насколько мне известно, по меньшей мере, 3 разновидности заместительной терапии. И вот вам последний пример различий. Украина, правильно стремившаяся в Европу и стремившаяся жить по-европейски, там была легализована заместительная терапия. Когда Крым стал российским, на тот период в Крыму было, ну так, по предварительным данным, порядка 800 наркоманов, которые пользовались заместительной терапией. Крым стал российским, и немедленно была запрещена заместительная терапия. На сегодняшний день сперва, по неофициальным данным, по данным прессы, порядка 100 человек погибло. И об этом писала пресса, об этом там говорилось. Значит, первый шаг в России – безусловное разрешение заместительной терапии. Второй шаг, конечно, и тоже, может быть, даже не второй, первый шаг – отказ от такой репрессивной политики, которую мы проводим. Репрессивная политика, доходящая до анекдотов, когда запрещали продажу марганцовки. Потому что с помощью нее, значит, они там готовятся черное. Я сказал, так надо запретить продажу кастрюли, потому что в кастрюлях ее варят. Когда эксперт-химик, кандидат химических наук привлекается к уголовной ответственности, что она дала заключение, экспертное заключение, не соответствующее предположениям, мыслям госнаркоконтроля. Осуждают. Вышестоящий суд отменяет обвинительный приговор, после чего оправдательный приговор опротестовывает прокуратуру. Это же возмутительные вещи. Когда в целом ряде регионов запрещена продажа кондитерских изделий с маком, когда госнаркоконтроль начал ходить по библиотекам, смотреть по формулярам, кто читает Кастаньеду, и наблюдать за людьми, которые читали Кастаньеду, потому что, может быть, они наркоманы. Это безумная политика.
Яков Ильич, депутаты внесли в Государственную Думу законопроект о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования и их проведении только в государственных медицинских учреждениях. Предлагается наказывать за проведение аборта вне государственного медицинского учреждения штрафами от 50 до 200 тысяч рублей для граждан, от 500 до 800 тысяч рублей для должностных лиц. Необходимо ли принятие такого закона?
К чему приведет запрещение абортов, простите, или резкое ограничение абортов, я вам могу сказать на основе своей практики юридической. Я же ведь старый человек, и в советское время я был действующим юристом, и следователем немножко, и адвокатом, когда были запрещены аборты. Это приведет к подпольным абортам, самыми тяжкими последствиями. Женщины будут погибать. В лучшем случае женщины останутся бесплодными в результате тех абортов, которые будут производиться бабками, знахарками, врачами за плату и так далее и тому подобное. Я работаю в городе Тихвин, назову город. Я часто ходил по роду службы и не по роду службы на судебно-медицинские вскрытия. И мой друг, судебно-медицинский эксперт, тогда работал в Тихвине, потом он возглавлял северо-западную службу судебных медиков, меня зовет на очередное вскрытие. Вскрывают женщину после криминального аборта. А вокруг морга в Тихвине бегает вдовец с 3 детьми. А аборт криминальный, аборт подпольный, потому что это бедная семья. У них 3 детей. И это 4-я беременность, я уж не знаю какая, может быть, и до этого были аборты. Женщина погибла. Вот вам последствия запрещения или, так сказать, ограничение абортов.
Яков Ильич, а что вы в целом можете сказать о запретительной практике российских законодателей из Государственной Думы?
В целом запретительная политика возмутительна. Я ведь начал наш разговор с того, что две величайшие ценности, самоценности каждого человека – это его жизнь и свобода. И ограничение свободы бессмысленное. Да, конечно, свобода убивать должна быть пресечена. Да, конечно, должна быть уголовная ответственность за убийство, за изнасилование, за насилие над людьми, за грабежи, разбой. Кто же против этого спорит? Я юрист. Но то, что сегодня вытворяет наша Дума, наш взбесившийся принтер – это фантастика, которая безумна, бессмысленна и над которой могут только смеяться нормальные люди.
говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с известным российским ученым-юристом, криминологом, доктором юридических наук, профессором Яковом Гелинским. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.